Для меня прилетать в Миннеаполис – это уже как будто прилетаешь на Украину. Огромная благодарность всем вам за ваши молитвы, за ваши поддержки, за ту любовь, которую я испытываю, когда прилетаю сюда. Ну и, конечно же, за это удивительное, прекрасное пение, которое я сегодня уже здесь услышала. Прошу, Даник, если будешь монтировать, ни в коем случае эти две песни, чтобы вы не вырезали. Они должны быть прослушаны в России, на Украине, везде. Спасибо Господу за эти прекрасные таланты. Хочу вам сказать, что я сегодня почему-то подумал, что 2 года тому назад, как я был здесь, а оказалось 3. 3 года. 3 года – это время семинарии, особенно семинарии учеников Иисуса Христа. Они 3,5 года учились у самого Господа. 3 года – это срок апостола Павла после обращения, когда он ушел в Аравийскую пустыню и там учился 3 года наедине с Господом. За 3 года много воды, как говорят, утекло. Хочу сказать, что вы духовно повзрослели и стали эмоциональнее. Вот даже пение, я который сегодня прослушал, и 3 года тому назад, большая разница. Вы тогда пели хорошо, сейчас поете уже профессионально. В следующий раз, когда я приеду, мы с вами будем уже планировать, может, на генеральной конференции вместе поедем когда-нибудь, а почему бы и нет, чтобы там услышали эти прекрасные голоса. Когда сестры пели, как закроешь глаза, я как будто в России. Откроешь глаза, вроде украинки. Ближе присмотришься, американская церковь. Вот так это в Божьем народе, вот так это сегодня в Церкви Божьей. Куда бы ты ни пошел, если мы с Господом, если Он с нами, мы чувствуем, мы испытываем это тепло, эту любовь, эту доброту. И, конечно же, сразу возникает вопрос, а как долго мы вот так будем то встречаться, то разлучаться? Хочу вам сказать, очень скоро мы встретимся, чтобы больше никогда не разлучаться. И вот эта удивительная книга, Слово Божье, Священное Писание, не только информируют нас, но учат, наставляют. И как мы читаем вот здесь на английском языке из книги Псалтыря, 118-й Псалом, и стих 5, Давид, движимый Духом Святым, произнес эти слова, они стали частью священных писаний. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Твое. Я благодарю искренне, в первую очередь, Господа за то, что мне предоставилась очередная возможность посетить вашу прекрасную церковь. Я за первым разом вас полюбил, за вторым разом я в вас всех влюбился, а за третьим разом я пришел для того, чтобы поделиться, чтобы остаться с вами. Вы правы, я останусь с вами на 3 дня. На 3 дня. Поздравляю вас с пастором. Брат Валерий сейчас совершает у вас пасторское служение. Я знаю брата Валерия с тех пор, как первый раз прилетел в Миннеаполис, и знаю, что он старается делать все возможное, его семья, чтобы вы духовно возрастали, чтобы знали истину. И если бы не он, то я бы сегодня здесь, наверное, не был. Благодарю также всех, кто принимали участие, особенно брат Даник, за то, что он первый раз, когда я был у вас, он мне показал, как с компьютером работать. Вы знаете, мы живем в такое время, век технологий. И сегодня очень важно, чтобы мы могли хоть немножко в этих вопросах ориентироваться. Мы не такие специалисты, как молодежь, а они все быстро вслепую делают. Мы чуть-чуть подсматриваем еще. Но хочу что сказать, что за это время я тоже благодарю Господа, делал все возможное, что мог. И, конечно, привез вам много приветов. И сейчас я в начале, прежде чем мы приступим к нашей главной теме, хочу вас поприветствовать и кое-что вам показать, что я делал за это время. То, что вы профессиональными стали, это видно, я уже это и услышал. Но хочу, чтобы вы знали, что я тоже не сидел, сложа руки. Я тоже трудился. Так должно быть в Церкви Божьей. Помню, когда у нас Бог нам дал первое дитя, доченьку. Мы ждали 5 лет первого ребенка, или почти 5 лет. Помню, когда моя супруга Лида, она учила, как каждого ребенка. И вот на пальцах, у нас 5 пальцев, и помните, сорока белобока, она говорит, сорока белобока кашку варила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому. А этому не дала ничего, потому что он что? Не работал. Я помню, она учила детей, и я учился вместе с детьми. Думаю, нет, работать надо, чтобы что-то получить, потому что не будешь работать. Даже сорока не дает вот своему сорочате ничего, если он не работает. Поэтому мы должны трудиться. И как трудиться? Усиленно трудиться. Чем ближе мы приближаемся ко второму пришествию Христа, тем усиленнее мы должны трудиться. Вестница Божия говорит в одном месте о том, что чем ненавистнее мир становится по отношению к закону Божьему, тем более, вернее, Божий народ должен становиться или быть по отношению к Божьему закону, чтобы и эта разница должна быть видна, и она будет видна обязательно. Перед вторым пришествием Христа Церковь Божья, она достигнет такого уровня благочестия, какого не видал мир еще со времен апостолов. Люди хотят сегодня этого, люди хотят это видеть сегодня. Я прошу вас молиться за тех людей, с которыми я за эти годы встречался и работал. Их много. Вчера, когда я летел сюда, в Денвере была посадка, была у меня первая беседа с женщиной. Я уже знал, что если мне не дают места, вот, я же заказывал место, а места нету. А мне говорят, там вам дадут. Я уже знаю, что это Божий план, особый план. Прихожу, молодая женщина сидит, 2 девочек, одной 4 годика, а другой 2 месяца. Ну и другой бы сказал, о, весело будет 2 часа лететь, да? А оказалось, что это Божий план, Божье провидение. Мы с ней быстренько познакомились, и была хорошая у нас прекрасная беседа. Оказывается, она когда-то работала в госпитале адвентистов 7-го дня и знает хорошо, многих людей хорошо отзывается. Мы распрощались, пообещали молиться друг за друга. Следующее. Опять у меня нет места. Но мне говорят, там вам дадут наверху. Я знаю, наверху всегда дают. Но в Денвере там чуть-чуть наверх надо подниматься. Поэтому я поднялся наверх. И мне говорят, здесь ваше место, 2Б. Хорошо. Я уже знаю, что кто-то сейчас там будет. И точно смотрю, приходит молодой человек, 35 лет человек, технолог. Техник, занимается серьезными техническими вопросами. Вот. Стали говорить, прекрасный молодой человек, опытный. Спросил я, какой церкви принадлежит, говорит, я бывший лютеранин, но разочаровался, там был раньше католиком. Прошу вас молиться за него, его зовут Брэд. Он пообещал, что, может, придет на наш семинар. Я сегодня просто не успел ему позвонить. Вот, но я позвоню или сегодня вечером, или утром, завтра. И думаю, что он придет, потому что сказал, что придет. Он очень заинтересовался. Он впервые услышал, потому что, знаете, там же нам дают, спрашивают, что будете пить? Я говорю, томатный сок. Его спрашивают, что вы будете? Он говорит, можно стаканчик вина? А мне говорит, а это не будет противоречить тому, что вы выпили томатный сок, а я вино? Я говорю, да нет, вы не так много выпили, чтобы не понимали о том, о чем говорит человек, выпивший томатный сок. Вот. Поэтому мы с ним имели очень хорошую беседу на протяжении 2 часов. Он тоже очень заинтересовался. Столько людей сегодня не знают, они не знают истины, не знают полноты истины. Я ему потом немножко рассказал, потому что у нас не будет этой темы. Я говорю, вы знаете, совсем недавно медицинские работники обнаружили, что почему так много сегодня смертей от цирроза печени. Да потому что особенно у нас в Украине Знаете почему? Да потому что оказывается, что люди не знают, что в свином сале находится большое количество арахидоновой кислоты, и что именно когда человек еще и закусывает салом, закусывает алкоголь, то это ускоряет расщепление арахидоновой кислоты на так называемые простагландины. А простагландины, они способствуют разрушению хромосомной системы в организме. Представляете, почему так много рождается детей сегодня недоразвитых? В Соединенных Штатах Америки 20 лет тому назад один ребенок на 1000 человек рождался с признаком аутизма, недостаток. Сегодня, знаете сколько? Каждый шестой ребенок рождается уже с этой болезнью. Это о чем говорит? Это прямая связь. Он когда послушал, я понял, что он принял решение в своем сердце что-то пересматривать, молитесь за него. Его зовут Брэд. И таких людей очень много. Тысячи, миллионы. А сегодня 4 миллиарда уже с лишним таких людей, что не слышали о Христе или не знают истины. И это наша задача. Мы не должны сказать, это ваше дело. Это кто-то должен. Это служители должны делать. Нет, это все мы должны делать. Потому что в Новом Завете мы все царственное священство. Если рассмотреть эти вопросы детально, то это так. Потому что в Ветхом Завете были священники и первосвященник. В Новом Завете земное служение прекратилось, и Христос стал нашим священником и первосвященником в небесном храме. А о нас сказано, так как Он стал нашим старшим братом, Он стал частью человечества, то Он сегодня нас представляет от имени человечества перед небесным Отцом, а мы должны представлять Его на этой земле перед этим миром. И как Он нас представляет в совершенстве перед Отцом, так и мы должны представлять Иисуса Христа в совершенстве перед этим миром. И поэтому люди сегодня ожидают увидеть, завтра у нас будет тема утром, мы хотим видеть Иисуса. Так тема и называется. Это важнейшая тема, тема Евангелия. Ну, возвращаемся, потому что очень много вопросов, очень много тем. Я благодарю Господа за то, что мы до сего времени... О, видимо, придется мне помогать. В книге «Послание апостола Павла к Тимофею» написано, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть, что? Церковь Бога Живого. Апостол Павел советует молодому служителю Тимофею этот совет. Ты должен что? Чтобы поступать, должен вначале что? Знать. Ты должен знать, как поступать в Доме Божьем. Ты должен знать. О, так он не полностью у меня тогда. Сейчас, секундочку. Извиняюсь. Спасибо. Это уже лучше. Ты должен знать, говорит апостол Павел, как поступать в Церкви Божией, потому что Церковь – это Церковь Бога Живого. Это страшные слова. Церковь Бога Живого. Почему вот стоит вот это слово «живого»? Да потому что в этом мире есть тысячи направлений, тысячи религиозных течений, множество идеологических систем, которые тоже верят в богов. И люди уверены, что они верят в Бога, что они верят в сверхъестественные силы. Но Библия чем и отличается от всех остальных книг, что она нам открывает какого Бога? Живого Бога. И этого живого Бога Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы нам открыть. И открывая живого Бога в своей жизни, своим характером, Иисус открыл нам, что значит быть теперь сыновьями и дочерьми Божьими, если мы желаем быть скоро в Царстве Божьем и жить в присутствии живого Бога, святого Бога. Поэтому Он говорит, ты должен знать, как поступать. Чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем,
которые есть церковь Бога живого. И что дальше говорит? Это столб и утверждение чего? Значит, дом Божий, церковь Божья на этой земле, только церковь. Не сказано «церкви Божьи» во множественном числе. Не сказано. А сказано «церковь в единственном числе Бога живого». Столб и утверждение истины. Естественно, каждой церкви хочется, чтобы ее церковь была вот этим столпом, утверждением истины. Но Писание говорит и открывает нам эти истины, какая церковь является церковью, столпом и утверждением истины. Если эта церковь не только говорит, но и живет по истине. Мы будем в будущем об этом говорить. Теперь обратите внимание. Истинный Бог открывает истину через истинное Писание. И в книге послания апостола Павла Фессалоникийцам 1:9 так и написано, чтобы нам служить Богу опять живому и какому? Истинному. Посмотрите, как Павел понимал важность. Бог живой, и он же что? Он истинный. Во-вторых, в книге пророка Исаия 45:19 Господь говорит, «Я Господь, открывающий что? Истину». Бог открывает истину. Я не могу открыть истину. Люди не могут открыть истину. Мы можем проинформировать, мы можем указать на источник, где, кто может эту истину открыть. Но Бог говорит, что открывает истину кто? А знаете, почему это так? Это потому, что только Бог знает намерение сердца. Человек может приходить в церковь, мы можем думать, что он интересуется истиной, а его могут интересовать совершенно другие вопросы. Многие молодые ребята приходят высмотреть хорошую девочку. Это естественно. Многие девочки приходят, может понравиться хорошему парню. Это тоже естественно. Но мы в первую очередь должны приоритеты расставить. В первую очередь мы должны прийти в церковь для чего? Поклониться живому Богу и принять Его истину. Что Он приготовил для нас сегодня. Поэтому Он говорит, я открываю истину кому? Кто искренне этого желает, кто хочет этого. А Он только знает, кто хочет. Евангелие от Иоанна 7:17 легко запоминается, Христос так и говорит. Кто хочет узнать, от Бога ли это учение, тот обязательно узнает, кто хочет. А Бог знает, кто хочет. И в-третьих, говорит Писание, я возвещу тебе, это говорит уже ангел Божий, Даниилу говорит. Посмотрите, как ангелы Божьи относятся к этой книге. Сегодня многие люди, они анатомируют Слово Божие. Многие люди сегодня, они ищут своего и читают в Ветхом Завете или в Новом Завете. И многие вещи для себя подыскивают. В Писании написано, что мы должны все принимать Слово Божие для себя. И я помню, однажды слышал, как мне лично один человек говорил, с ним стали говорить, таких людей немало, но стали говорить о главных вопросах истины, потому что, знаете, истина, она имеет основное направление, как, например, фривей. И к фривею примыкают многие второстепенные дороги. И поэтому там есть всегда знак дорожный, когда главные дороги, когда второстепенные. Так вот так и в Слове Божьем есть основные, и есть многие вопросы, которые помогают эти доктрины понять. И если человек на тех дорогах заблуждает, не знает, как по ним ездить, сможет ли он ездить по фривею? Вы же знаете, когда выезжаешь на фривей, а куда? Где-нибудь там село, где-нибудь возле речки недалеко, да и то далековатенько немножко, чтобы не заезжаешь потом на фривей. Такие вопросы истины. Господь говорит, что ангел Даниилу, я возвещу тебе, что начертано где? Понимает, что это истинное Писание. И Ветхий, и Новый Завет – это истинное Писание. И книга Притчи 22:21 говорит Соломон, движимый Духом Святым, «Я хочу научить тебя, каким словам истины? Точным». Слышите? Это важнейший вопрос. Есть слова истины, но есть точные слова истины. Определенно ясные. И хочу вам сказать, что сегодня, завтра, послезавтра мы будем говорить о точных словах истины. Это не будет вокруг да около. Мы не будем говорить сегодня или ходить вокруг храма и никогда в храм не заходить. Мы не будем говорить так об отдаленных материях или о каких-то эфемерных понятиях. Мы будем говорить конкретно, что говорит Библия о Церкви Божьей. Что это значит быть членом Церкви Божьей? Где Церковь Божья? Потому что мы все хотим спасения. Все люди верующие, христиане, хотят быть спасенными. И даже не христиане хотят жить в раю. Мы знаем в исламе миллионы верующих людей, в буддизме, в других религиях. Все хотят спасения. Но в Писании написано, что есть только один путь, который ведет к вечности. Это узкий путь. Евангелие от Матфея, 7 глава, стиха 13-14, Христос говорит, это узкие врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И сказано, что немногие находят его, потому что узкий. Широкий путь быстро легко найти, а вот узкий нелегко. Особенно, когда тебя манят идти по широкому пути. Зачем тебе идти где-то, ездить по узкому пути? Там сложно, там опасно. Давай вместе с нами. Потому что большинство идет по широкому пути. Так в Писании написано, Христос сказал. И говорит, немногие что? Находят его. Почему так? По широкому просто идут, а узкий находят. А потому что, оказывается, те, кто ищут истину, настоящую истину, вот те и находят. А те, кто не ищут, их прямо все это увлекает по течению, и они идут, к сожалению, по широкому пути. За это время, как я последний раз с вами встречался, одно еще поколение появилось на земле. И я, к моему удивлению, превратился из папы в дедушку. Так что все дедушки знают это чувство, они переживают это и знают, что это означает. Знаете, это как тот мудрец, к которому подошел человек 50-летний и говорит, слушай, еще не жил, а уже 50 лет. А он говорит, я тебе дам хороший совет, ободряющий. Забудь, что это старость молодости. Всегда помни, что это молодость старости, такой возраст. Поэтому тебе будет легче. Так вот, и мне легче становится, когда думаешь, он же подрастает новое поколение, слава Господу. Это благословение. Но, тем не менее, мы приближаемся к пришествию Христа. Это второе благословение, самое великое. Да еще как говорят в мире. Помню, в России говорили на Кавказе, там много мудрости. Если упал первый желудь с дуба, то он повзрослел, этот дуб. Но если второй желудь уже упал, то дуб постарел. Ну что ж делаешь, такова наша земная реальность, ничего не изменишь. За это время Господь благословил меня слетать на далекий континент Австралию. И вот я первый раз находился в самолете 17 часов. А почему 17? А потому что в Сан-Франциско самолет не взлетал 3 часа. И мы сидели в самолете. А потом 14 часов без посадки летел. И когда, знаете, там, я всегда говорил это, вы знаете, в самолете очень легко проповедовать. Со мной сидел китаец, атеист. И несмотря на то, что он атеист, да еще и китаец, вот, хочу сказать, что и он начал со мной соглашаться. Но знаете, когда? Когда я ему начал говорить о том, что бывают иногда моменты, что самолеты падают. Ну, когда ты летишь 14 часов над океаном, и ничего, кроме мглы, не видишь, не слышишь. А потом там за Гавайями, там есть такие ямы, где-то 500 километров. Что ты летишь, и постоянно кажется, иногда кажется, что с такой огромной скоростью летишь 5 километров вниз. Вот такое ощущение. Летишь. Потом думаешь, а может уже дно сейчас будет скоро? То есть поверхность океана. Ну, думаешь, и говоришь ему, да вы не переживайте. Я когда увидел, что он запереживал, когда я его начал спрашивать, знает ли он, сколько самолетов разбивается, особенно над океаном. А потому что, знаете, над океаном каждый день, знаете, сколько летает самолетов? 5000. Над океаном летает 5000, над Атлантическим океаном только. Ну, и, конечно же, а там дальше еще больше. И когда он начал чуть-чуть запереживал, я ему говорю, не переживайте, я еще должен семинар провести в Австралии. Поэтому... И он же на меня смотрел и уже ловил каждое слово, которое я говорил. Конечно, как только приземлились, я вижу, он призабыл, о чем он там рассуждал на небе или в небе. Но, тем не менее, влияет на людей вот такая психология. Влияет, хотят они этого или нет. После этого Господь благословил меня и был приглашен в Киев провести там евангельскую программу. И вот я проводил евангельскую программу в Киеве. Ко мне прилетал, как в Америке, с Ростова-на-Дону мой помощник Юра Бондаренко, известный врач, нарколог. Когда-то этот молодой человек, ему было 20 лет, он меня спрашивал, я руководил конференцией, он говорил: «Михаил Георгиевич, подскажите, идти ли мне на терапевта или на нарколога?» Я сразу сказал: «На нарколога». А он говорит: «Почему?» Я говорю: «Да понимаешь, эта проблема в России начинается сейчас. К нам Запад с его объятиями пришел, капитализм, и тут сразу же начнется, ты понимаешь, в этой свободе все будет, поэтому скоро ты будешь востребован». И он сегодня, он второе лицо в Ростовской области. Открыты двери для него во многих местах. В прошлом году, когда я был в Ростове, ему директор там огромных этих магазинов вот, дала возможность, сказала: «Пожалуйста, проведите здесь антинаркотическую программу». Я как зашел, наша молодежь там в этих апартаментах богатейших там и с богатыми людьми, они большую работу сделали. И он приехал в Киев, чтобы вместе помочь провести программу. Молитесь за него тоже, это прекрасный миссионер-медик. Также Бог благословил нас, что мы совершили крещение в Киеве. Удивительные люди. Это впервые, первая у меня была программа, что крестилось больше мужчин, чем женщин. Крестился полковник, один из дворянского рода, очень интересный человек, художник, он и не поэт, он и все. И прошу молиться за таких людей, потому что ему 82 года. Вот, но Бог помог ему разобраться в вопросах истины. А потом у меня была следующая поездка в Австралию. И это в церкви Авандейл. Я думаю, вы знаете этого человека. Он пастор этой церкви. Когда-то он у меня на программе заинтересовался истиной, когда я проповедовал в Магнитогорске. Ему было 16 лет. Он пришел, сопротивлялся, не хотел соглашаться. Он говорит: «Да это не так». Я спрашивал: «А покажи, что это не так. Чем ты докажешь?» Потом он стал интересоваться и, слава Богу, принял крещение. Я такой слух тут слышал. Надеюсь, это истинный слух. Пастор Валерий, будет программа здесь, Вадима Бутова в Миннеаполисе. Тогда скажу вам, что дух миссионерский почил на этом человеке. Вот, потому что он тоже он очень серьезный миссионер. В Австралии это страна с левосторонним движением, когда едешь, кажется, едешь по встречной полосе, аж потом привыкаешь. Сколько раз ехал, думаю: «Куда ты едешь?» спрашиваю. Ты видишь, едет транспорт навстречу, там, особенно на кольцах, а потом такой думаешь: так это же левостороннее движение. Так и в нашей жизни надо придерживаться полосы, которая назначена. Господь сказал ехать в этом направлении, идти надо в этом направлении, а не сбочить. Сбочишь — проблемы будут. Потом я провел евангельскую программу в штате Вашингтон, в Такоме. Вам большой привет оттуда, от Ивана Федоровича Бокова. Большой привет, кто знает его, кавказцы, кто тут есть из Кавказа. Многие знают Руденковы, фамилия, семья вся. И это Иван Федорович продолжает там также работу. У нас было очень хорошее время, мы провели 10 дней евангельской программы. Аж потряслось место. А потом была евангельская программа, хочу вам поделиться также этой важной вестью. Я дал Богу обещание, когда летел в Америку, что как только решу там отдельные вопросы, приеду в Украину, в свой город Черновцы, и проведу евангельскую программу, потому что сам украинец в России проработал 34 года, а в Украине, в своем городе не проводил. Слава Богу, в прошлом году это осуществилось. Благодарю вас, кто принимали участие. Ваша церковь пожертвовала $1000 на эту евангельскую программу. Я потом отчитался, написал письмо тем, кто участвовали в этом. И вы знаете, что это было Божье провидение, действительно. Потому что мне многие говорили: попозже можно поехать, не сейчас. Там сейчас программа только что проводилась. А я вот чувствовал: сейчас надо лететь, сейчас. И мы договорились с братьями местной конференции, я прилетел туда, провел программу, Бог нас благословил. Я собрал своих одноклассников, и моя первая учительница. Да, вот эта первая учительница, она сейчас ей 91 год. Что вы думаете, она прослушала первую тему, Только первые темы. Потом, когда мы здесь собрались в перерыве, смотрите, из 28 человек моего класса только 14 осталось живых, остальных уже нет. И еще троих человек нету. И она, когда прослушала, Александра Митрофановна, прошу молиться за нее, она очень расположена к истине. А я хотел, чтобы эти люди видели, потому что моя мать была вдовой, воспитывала нас троих, она наша дальняя родственница, она была замужем за моим дядей по материной линии. Когда мать приняла истину, они все на дыбы встали. Они по своим понятиям не совсем они сориентировались, но она прекрасный человек. И когда мы поговорили, пообщались, она на вот этой встрече говорит, то, что Михаил Георгиевич говорит о 10 заповедях, это правда. Надо нам всем соблюдать эти заповеди, как голосом пророка она сказала. Я бы не мог так сказать всем, как она сказала. Слава Богу за этих людей. Но что вы думаете, почему все-таки надо было быть там? Потому что буквально посередине программы я похоронил свою маму. Ровно в середине программы. Буквально перед этим мы радовались еще. Она была вместе с нами вот на этой программе. Ничего не предвещало. Ничего. Она на ногах была. Мы общались. Но вот в тот день, в который у меня был выходной, это было 29 сентября в прошлом году, у меня был выходной как раз один день только из 20 дней, у меня утром мысль такая, ты должен посетить маму сегодня. Я посетил еще людей, обедом приехал к матери. Вот. Она говорит, о, если только бы вы знали, мои дорогие сыновья, какие вы мне дороги, какие дорогие подарки вы от Господа. Я еще думаю, о чем она говорит. Потом смотрит, говорит, давай помолимся, я хочу помолиться. И вот она молится за старшего сына, за среднего, за меня. Я потом говорю, мамочка, давайте споем. Она, ну давай. Я спел 3 песни, которые она учила меня в детстве. На высокой горе был построен дворец, помните? А потом настала ночь, затыхла всюду, заснул святый Иерусалим. А потом еще одну песню спел в стране далекой за океаном. Она, я говорю, ну что? Она говорит, да я скоро отойду. Я говорю, куда? Она говорит, ну, туда вначале. Я говорю, мамочка, давайте лучше туда. Она говорит, ой, какие слова ободряющие. Я верю, говорит. Я говорю, вы верите? Она говорит, ну, конечно, я же верю. И тут вдруг раз только свою маленькую ручку положила под голову, наклонила, и врач заходит. И я говорю, мамочка, врач пришел, не реагирует. Я говорю, посмотрите, он подошел, глазик открыл и говорит, она отошла. Спокойно, после молитвы, после пения. Я потерял самого дорогого человека в мире, свою мать. И поэтому с того времени до сего времени и всю мою жизнь оставшуюся я хочу еще усиленнее трудиться, чтобы ускорить встречу. Потому что я помню эпизод. Я спрашивал маму однажды, «Мамочка, сколько вам роков? Сколько вам лет?» Она говорит, «Ой, сыночек, уже 33. Уже 33». Значит, мне тогда было 8 лет. Я был во втором классе. Я так посмотрел, думаю, вау, 33 года уже. 33 года. Что вы думаете? Я ее такой запомнил. 33 года. И это не случайно. Я на похоронах об этом говорил. Мама воскреснет же в этом возрасте. Потому что так написано. Если люди были старше 33 лет, они воскреснут в возрасте 33 лет. Почему? А потому что апостол Павел ясно пишет в послании к Колоссянам, Филиппийцам, что когда мы все воскреснем, то наши тела будут подобны славному телу Его. А Он воскрес из гроба в каком возрасте? 33 года. Поэтому все, кто были старше, воскреснут молодыми в возрасте 33 лет. Поэтому я уже знаю, как моя мама будет выглядеть в вечности. И вы, ваши родители, в возрасте 33 лет. Цветущий, прекрасный расцвет. Вот так будет. Ради этого Христос и пришел, чтобы нам возвратить молодость. Потом Господь благословил меня, мы слетали с супругой на Гавайи, провел там семинар в одной из наших церквей на севере Гавайи. Ну и всегда думаю, как в этом мире все поставлено с ног на голову, наоборот. Вот люди сегодня вроде становятся вроде бы религиознее. Вот две статуи. Была самая высокая статуя Христа в Бразилии. Поляки решили превзойти и еще большего Христа, большую статую. Дал бы Бог, чтобы Польша обратилась всем своим сердцем к Господу, чтобы не только вот эта величина, вот величие статуи, но чтобы Иисус Христос стал господином жизни человека. Потому что разрешить Господу быть нашим спасителем – это очень легко. Господи, я хочу спасения. А кто не хочет спасения? Но Он не хочет и не может стать нашим спасителем, если мы не разрешим Ему стать Господом жизни нашей. А сделать Его Господом нашей жизни не каждый хочет, потому что это надо полностью всю свою волю посвятить Ему. А людям хочется немножко, Господи, немножко о Тебе, а все остальное себе. А Он говорит, да нет, все мне, и тогда Тебе все будет. Или все, или ничего. Как в любви между молодыми влюбленными людьми. В последние годы начали проявляться удивительные действия. Посмотрите, в 2007 году, во вторую годовщину смерти Иоанна Павла II, польские верующие увидели в пламени костра благословляющую фигуру покойного папы, они говорят. И вот запечатлели, и начали проявляться чудеса. Вы помните, в Писании написано, перед вторым пришествием Христа, что? Будут ложные знамения. И если мы будем исследовать Писание, вы увидите, и сегодня даже увидите, посмотрите, что происходит. В полости Старого Дуба в 2007 году обнаружен нерукотворный крест. Далее, святой носок, чудо-пицца, божественная штукатурка, прочие религиозные чудеса. Посмотрите, каждый столб превращается в распятие. Так получается, так? Дальше, на пицце лик Иисуса Христа проявляется. Дальше, это что? Вкусил батончика, а там оказывается лик. А то что, Христос вот так вот через вот эти батончики, через дубы, через пни работает с людьми сегодня? Много вопросов возникает. Пицца, крест, батончик, священный хлеб, 34-летний Дэвид Хаулет, посетитель индийского ресторана в Ашере Сурей, удивился, обнаружив лицо Иисуса на поданной лепешке. А тут на носках, святые носки, лик начинает на носках проявляться. А тут один человек, разглядывая курицу внимательно, фотографию, даже на курице разглядел. На тарелке, на сковороде. Оказывается, когда жену проверяли беременную, на снимке ребенка, будущего ребенка вместо будущего ребенка появился лик Иисуса. Смотрите, а это даже британка Клэр Алли обнаружена лик Иисуса Христа на обороте крышки из-под соуса. Ну, это еще сэндвич Мэри, Девы Мэри Марии был куплен с аукциона за 28 тысяч долларов. Смотрите, что происходит. На штукатурке с образом Иисуса тоже продан кусок, это за 1999. Если вот это все повернуть вверх ногами, получится 666. Странно. Лицо Иисуса также, сходство одного из полей Венгрии с лицом Мессии, заметили 26-летний Зак Эванс из Саутгемптона. А тут дуб распилили, и рабочие обнаружили образ Девы Марии в пне дерева, спиленного на церковном дворе. Вы представляете, куда только Мария уже не заходит. А это мать Тереза. Это на булочке. Похоже, да? Я не хочу никого критиковать, но может быть, но я не думаю, что Господь хочет, чтобы после смерти мы так выглядели. Не думаю. Дальше рядом идут мусульманские чудеса, как две капли воды похожи друг на друга. В исламе Аллах предпочитает оставлять свой личный взор на овощах и фруктах. В 2008 году жители Душанбе утверждали, что видели в небе надпись арабской вязью, напоминающую слово «Аллах». На одном боку у рыбки астронуса из аквариума написано «Мухаммед», а на другом «Аллах». Салим Патель держит баклажан, в котором проявилось нечто похожее на надпись «Аллах». Трудно все это понять. Еще один баклажан от Аллаха Иордания, 2005 год. Что это? «Исследуйте Писание», — говорил Иисус Христос, — «и вы узнаете, что это». Пусть Господь поможет каждому понять. Мы живем в последнее время. Христос сказал перед Его вторым пришествием, что будут многие чудеса проявляться. И будут такие чудеса проявляться, чтобы соблазнить даже кого? И избранных. То есть людей уже, которые знают истину, будут люди в смущении, в сомнении. Да, когда говорим о церкви, посмотрите, что сказано в послании апостола Павла к евреям. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди чего церкви воспою Тебя». Послание к евреям 2:12. Сегодня ошибочное мнение в христианство вкралось. Многие думают и учат, что в Ветхом Завете, в ветхозаветное время на протяжении 4000 лет от Адама до пришествия Христа не было церкви. Что слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 16 главе, где Он говорит, что «Я создам на камне церковь», имеется в виду, что церковь была создана, что ее не было раньше. Как раз мы должны с вами разобраться, посмотреть, правильно ли это. Библия говорит, что это неправильно. Почему? Павел, послание к евреям 2:12, говорит, «Возвещу имя твое братьям, посреди церкви воспою тебя». Скажите, пожалуйста, он это место написал, или эти слова, движимые Духом Святым, и их не было раньше, или он взял эти слова из Священного Писания откуда-то? Откуда он взял? Из книги Псалтыря. В книге Псалтыря как раз об этом написано. Псалом 21:23. Апостол Павел цитировал тот текст. «Буду возвещать имя Твое, братья моим, посреди чего? Собрания». Так вот, оказывается, что термин, слово «собрание», «экклезия» на греческом языке, это и есть церковь. То есть там, где люди собираются во имя Иисуса Христа, это и есть церковь. А многие сегодня представляют себе, что церковь – это здание, что церковь – это появившаяся в Новом Завете, в Завете новая организация. Совсем неправильно. Библия как раз говорит, что церковь Божья была на земле с самого начала, с тех пор, как начали собираться Божьи дети. Помните, кто начал собираться, когда начали призывать имя Божье? Что написано в Писании? Во время Еноса. Сказано, тогда начали призывать имя Господь. Начали проводить общественные духовные богослужения. Значит, церковь была организована с самого начала в лице тех, кто приняли Иисуса Христа как Мессию, как семя жены. Вот с того времени церковь параллельно трудилась вместе с греховным этим миром, сложными понятиями и учениями. Поэтому Иисус Христос сказал, Евангелие Матфея 16:18, Петру, ты Петр, и дальше что говорит? Не на тебе, потому что многие думают, что Петр – это основоположник церкви в Риме. И если вы сегодня откроете интернет и поинтересуетесь количеством римских первосвященников или пап, то первым в списке стоит апостол Петр у них. Они говорят, что Петр был первым папой римским. Вот. Библия об этом не говорит, потому что в Писании сказано, Христос говорит, я говорю тебе, ты Петр, и не говорит на тебе, а что говорит? На сём камне, потому что имя Петр, греческое слово Петрос, это значит скала, камень. И Христос говорит, я на камне создам церковь. И ворота ада тогда что? Ворота ада не одолеют. Слово «церковь» не является переводом какого-то либо слова, используемого Христом или его апостолами. Это английская форма слова, которым римо-католики заменили слово, используемое Христом и его апостолами. В английской Библии по указу короля Якова, который приказал своим переводчикам в 1611 году не переводить слово «экклезия» как «община» или «собрание», но использовать слово «церковь» вместо перевода. Так что это слово появилось только в 1611 году, как слово «церковь». В оригинале оно всегда звучало как «экклесия». А «экклесия» – это что? Собрание. Это собрание. Христос, помните, говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я что? А тут как раз написано, мы только что читали, что «возвещу имя Твое братьям Моим, посреди собрания Тебя восхвалю». Но это не означает, что, как многие люди себе сегодня представляют, а зачем нам ходить в церковь? Зачем нам ходить в собрание? Вот заметьте, интересное выражение. Собрание – это означает, что ты не можешь один быть в собрании. Потому что если ты один остался дома, то это не собрание, это уединение. А собрание, если уже два человека собрались. Но если нет церкви, если больше нет, но если есть больше людей, то, конечно, мы должны быть как? Левит 23 глава стих 3 ясно написано не только о церкви, а сказано, когда мы должны идти на собрание. Там написано, 6 дней можно делать дела, а день 7-й, священная суббота Господня, священное собрание. Ясно написано, в какой день собрание должно проходить, как говорит Писание. Другого не дано, нигде в Писании не написано. В книге «Деяния апостолов» 20 глава в стихе 7 только написано один раз, что апостолы собрались для преломления хлеба. Это было в первый день недели. Но там написано, в комнате, в которой мы собрались, было довольно много светильников. А кто днем зажигает свет? Идет речь о том, что это было вечернее время, как сейчас. Ведь же обращают внимание на светильники вечернее время, когда светит. А не когда окна открыты, и свет попадает через окна. И поэтому это как раз говорит о том, что Павел находился в городе Троаде 7 дней, а потом, намереваясь отправиться на следующий день, с ними задержался до полуночи. О чем брат Валерий уже говорил, что Евтих, молодой человек, сел на окошке, так хорошо было, людей было много, видимо, плохо проветривалось, и его там так, как говорится, разморило, что он с третьего этажа и рухнул вниз. Поэтому я всегда из этого опыта учусь двум вещам. Не проповедовать так долго, чтобы люди аж засыпали. И, во-вторых, никогда не спать на богослужении, даже если кто-то и долго проповедует. Так что два урока надо извлечь из этой темы. Далее. Посмотрите, что говорит Писание. «И оплакивал Аарона весь, что, как Библия называет израильский народ, дом». Израиля. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Бог настолько приближался к своему народу, чтобы они понимали, что это как одна семья. Он отец, а вы мои что? А вы мои дети. И поэтому работайте, трудитесь, распространяйтесь, размножайтесь и людей приобретайте в этот дом, чтобы они были членами этого дома, чтобы были гражданами этого царства. Я хочу вас спасти. Поэтому в Писании написано, что написано и что сказано. Спасение, говорит апостол Павел, от кого? От иудеев. Не от язычников, а от иудеев. То есть вот здесь вся система богослужения, здесь все, что Бог открыл. И обрядовые, и особенно моральные законы. Но мы еще будем об этом говорить. Дальше говорит Павел, послание к Евреям 3:6. Христос как Сын в доме Его. А дом же Его теперь в Новом Завете кто? Мы. То есть, принявшие Христа в Новом Завете, это мы его теперь дом. В Ветхом Завете израильский народ был дом Божий, а в Новом Завете мы, принявшие Христа, все вместе стали теперь домом Божьим. Завтра, кстати, на вечерней лекции мы будем рассуждать об этом. Утренняя проповедь будет «Мы хотим видеть Иисуса», а вечерняя лекция семинара как раз будет касаться этих вопросов, важнейших вопросов Ветхого Нового Завета. Пожалуйста, приглашайте как можно больше людей, чтобы это место наполнилось, то есть не возлежащими, а сидящими. Да, потому что если возлежат, то негде будет сидеть. И поэтому это весьма нужно, потому что мы читаем, что Христос как Сын в доме Его. Что это означает? Он стал Сыном Человеческим, чтобы быть нашим представителем, чтобы Он мог умереть за нас. И теперь, так как Он Сын Божий, пришел в этот мир и стал человеком, то человечество вновь получило право, мандат стать Божьей семьей и через Христа, через веру в Него, через послушание Богу опять быть усыновленными и удочеренными Господом. Вот почему Христос стал нашим старшим братом. Это удивительная истина Библии. И дальше Павел, апостол Петр пишет, 1 Петра 2:5, «Как живые камни, каждый из нас теперь, устрояйте из себя, что дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Я недавно в Сакраменто ехал за вот этим кортежем и прочитал на майке этого человека. Мне очень это понравилось. Смотрите, что написано. «That's house, that's rules». Мне это очень понравилось. «В доме отца отцовы правила». Мы с вами живем где? Разве это не дом отца, этот мир? Разве это не Божья территория? А когда приходим в церковь, разве это не дом Божий? То извините, как я могу со своим уставом в этот монастырь приходить, как говорят хорошие пословицы? Со своим уставом в монастырь, что чужой, не приходи. То есть, если приходим в Дом Божий, значит, нужно подчиняться где? Кому? Его правилам, Божьим правилам. Мы вчера вечером, сегодня с братом Валерием рассуждали, что если пока мы не сели за руль автомобиля, у нас могут быть разные мнения в отношении правил дорожного движения. У нас даже могут быть несогласия, что знаки неправильно расставлены. Это никому не мешает. Если мы не садимся за руль автомобиля, мы можем иметь мнение в отношении правил дорожного движения. Но как только мы сели за руль автомобиля, скажите, пожалуйста, у нас могут быть разные мнения? Нет. А почему? А потому что мы все зависимы от единых правил дорожного движения. И мы все зависимы теперь друг от друга, так и в моральных вопросах жизни. Если не хотим аварии, нам надо придерживаться единых правил. А эти правила Божьи, 10 Божьих заповедей, неизменный Божий закон моральный. Бог сказал, ни прибавить, ни убавить нельзя. Вот если все так будем поступать, мы будем в безопасности, как говорит Слово Божье. Многие думали, что храмом или Домом Божьим это было то место, которое было построено Соломоном. Многие думали, что местом, где Бог пребывает, была базилика или даже и сегодня Святого Петра в Риме. Вот, когда мы совершали путешествие по странам Реформации, я вот был здесь, на этой верхушке. Туда есть вот внутри, там есть сходы или лестница, сходеньки, ступеньки. Уже начинаешь по-английски думать. И 180 с лишним ступенек. Там узкие такие, такая винтообразная лестница бетонная. И туда, когда поднимаешь, начинаешь ножки потихонечку подкашиваться. Вот. И оттуда все видно. И вы знаете, когда я вот там был, оттуда вот смотрел, оттуда туристы смотрят на город. Я понял там. Только там понял. Оказывается, чем выше поднимаешься, тем яснее все становится. Ближе к Богу все виднее. Вот. Поднялся туда и понял, почему они такие большие, огромные здания построили. Этот храм строился 200 лет. Недавно написала одна женщина книгу из Европы. Удивительная книга. Как строился этот храм? Сколько денег туда ушло? Какие мастера? Леонардо да Винчи, Рафаэль работали там над фресками этими. Это удивительные вещи они делали. Но это все создавалось для одной цели. Для одной цели. Увековечить свое имя. И, во-вторых, чтобы никто не осмелился выступить против системы в целом. Потому что ты там очень маленькая букашка против всего этого. Очень маленький. Кто ты такой, чтобы ты мог выступить против всего этого? Кто? Лучше помолчи. Вот поэтому люди и молчали, и молчат. Прекрасный храм в Москве. Что такое церковь? Может, это церковь? Может, это, как думают многие индусы, храмовый комплекс Лора Джонгжанг? Удивительные вещи. Представляете, сколько там искусство, может, это церковь. Куфукудзи Нара храм в Японии. Знаете, японцы, прежде чем куда-то отправиться в какую-то международную поездку, они идут на кладбище посоветоваться с духом умершего родственника. И когда посоветовались, значит, отправляются дальше в поездку. Хотя сами говорят, многие не верят, но, тем не менее, так надо. Так надо. Вы знаете, кому так надо? Мы знаем, кому так надо. Поэтому в Библии удивительным образом открыто четыре библейских символа церкви. Удивительно. Первое. Масличное дерево. Бог сравнивает свою церковь с масличным деревом. Римлянам 11, 15, 21. Второе. С построенным домом. Завершенным построенным домом. В-третьих, с телом человека. Не сказано мужчины или женщины, а с телом человека. И в-четвертых, дом Божий или церковь сравнивается с невестой. Давайте посмотрим вкратце. Масличное дерево. Дерево. Апостол Павел говорит, что оливковое дерево с его ветвями символизирует нашу тесную связь со Христом и с его церковью. Это наша тесная связь со Христом. И Павел пишет в послании к Римлянам в 11 главе об этом. Но мы завтра будем об этом говорить более и более конкретнее. Поэтому, пожалуйста, не пропустите завтрашние лекции. Но только одна мысль. Вспомните, что там написано, если ты, то есть язычник, дикая маслина, не по природе привился к природной маслине, то вспомни, не гордись перед природными ветвями, но вспомни, что не ты корень держишь, а корень держит кого? Тебя. Имеется в виду, что новозаветная церковь – это не новая организация, которую Господь взял и насадил. Новозаветная христианская церковь – это прежде всего евреи, принявшие Христа. Это новозаветная церковь, это та маслина. А мы через веру в Иисуса Христа прививаемся к этой церкви вместо отломившихся ветвей, которые не приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. Это так ясно в 11 главе послания к евреям. В христианство вкралась ложная, неправильная идея. То был Ветхий Завет, а это Новый Завет теперь. И поэтому ничего общего мы не имеем с Ветхим Заветом. То все для евреев было, то все было для них. Это неверная в корне идея. Она противоречит духу Евангелия. И Павел как раз в 11 главе послания к римлянам об этом очень ясно говорит. Вот это оливковое дерево давало свои плоды многим людям на протяжении сотен лет. Но с течением времени козы, козлы и другие звери уже почти полностью уничтожили это дерево. Поэтому люди должны заботиться о том, чтобы такие деревья не уничтожались. Кто разрушает, кто уничтожает? В Писании написано «козы и козлы». Господь не хочет, чтобы мы были таковыми. Он хочет, чтобы мы были овцами. Потому что помните, написано, когда Христос придет, то Он поставит одних по правую сторону, а других по левой. Кого по правую сторону? Кого? Ни одного козла там нету. Помните? Там написано, овец по правую сторону, а козлов куда? Туда где-то, по ту сторону. Поэтому мы должны быть весьма осторожными, заботиться, чтобы козлы и козы не уничтожали оливковое дерево. По учению Библии, место для богослужения, независимо от того, кто бы его ни построил, символизирует организационную структуру церкви. Почему церковь сравнивается теперь с домом? Это второе сравнение. А потому что это организация. Можете ли сегодня построить дом в Соединенных Штатах Америки без плана? Вот так, как раньше. Мы вот выкопали землянку, накрыли каким-то тростником. Дымоход сделали из дубовой коры и греемся. Тут не разрешат такое делать. Нужен план, чертеж нужен. Да теперь и в России, и в Украине уже нужно это сделать, да? Это план, это работа, кропотливая работа. Невозможно дом построить, чтобы он выдержал там нагрузки и так далее, без плана, без расчетов. И поэтому Павел пишет в послании к Ефесянам 2:21-22. «Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Все здание, имеется в виду Церковь Божия как организация в данном случае, слагаясь стройно, вот тогда мы можем возрастать духовно. Когда люди начинают делиться, Я вижу, в Америку многие эмигранты переехали из бывших стран Советского Союза, и тут себе каждый, ну не каждый, а многие, церковь организовывать. Вот мы организуем, давайте, церковь. Теперь мы, чуть-чуть немножко могут люди говорить, вот деловые, лидерские особенности, способности есть. Вот. Меня иногда спрашивали, а что вы не организовываете свою церковь? Как это можно организовать свою церковь, если у Христа церковь уже давно организована? Как это организовать? Что это значит? Слово Божие говорит о том, что Церковь Божия – это единая организация, всемирная. Я вам чуть-чуть позже покажу, что это значит. В Евангелии не сказано о том, что постройка богослужебных зданий обязательно должна осуществляться по какому-то особому проекту теперь в Новом Завете. Любой построенный дом может быть символом Церкви как организации. Апостол Петр об этом ясно говорит. Например, для Ноя ковчег, который он построил, был для него и храмом. Он на протяжении целого года совершал богослужение в этом доме. Это был храм. И вот этот человек из колена Завулонова, из израильского народа, из Дании, он построил точную копию Ноевого ковчега. И сегодня это стало величайшей достопримечательностью. Вы можете сегодня в Нидерландах это увидеть. Удивительная вещь. Вот так точно выглядел ковчег Ноя. Павел писал послание к Колоссянам 4:15: «Приветствуйте братьев в Лаодикии, Нимфана и домашнюю его церковь». Это может быть украинская хата под соломенной крышей. Тоже Божья церковь, если там собирается Божий народ во имя Христова, как написано в Писании. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас». Это может быть семья, когда собирается вместе. Это часть Божьей церкви. Далее, очень важно, что святой Павел сравнивает новозаветную церковь с чем? Это третье сравнение. С телом человека, с организмом. Это сравнение символизирует взаимозависимость друг от друга, и особенно нашу зависимость от главы тела, от церкви Иисуса Христа. Сегодня в христианство вкрались, или уже давно, а до сего времени существует, понятия такие, что есть клир и есть мир. Клир – это руководство духовное церкви, а все остальные – миряне. Помните, кто так говорил во времена Христа? Каяфа, Анна. Этот народ невежда в законе, проклят он. Они о себе были высокого мнения, а потому что принадлежали к роду священников. Но в Новом Завете Христос стал священником и первосвященником. А мы все, если Он сравнивает церковь с телом, и в этом теле кто глава? Христос, Павел ясно говорит, Христос, а где мы все остальные? Служители, что это шея? Нет. А что это? Это члены тела, все. Павел говорит, мы все одинаковые в теле Христа. Он глава, а мы члены тела. Но люди многие, они себя главою считают. И так и написано в официальных документах. Глава российской, украинской, американской церкви, глава церкви. Так кто глава, Христос или этот глава? Как видите, сразу вступает противоречие со Словом Божьим. Поэтому членам Церкви Христовой нужно строить мосты христианской дружбы между людьми доброй воли, помогая им поступать осторожно и на пути к вечности взирать на духовные дорожные знаки. Потому что, как видите, этот человек не смотрел, видимо, не был внимательным и сделал незапланированную остановку на определенное время. И четвертое сравнение, самое интересное, самое прекрасное в этой жизни. Христос сравнивает свою церковь с кем? С нетронутой девушкой. Так написано, чистая дева сравнивает свою церковь и говорит, я обручил вас единому мужу, Павел говорит, послание Коринфянам, 2 послание 11:2, чтобы представить вас чистою девою. И в книге Иеремии 31:3, смотрите, то в Новом Завете, а там что? В Ветхом Завете говорит Господь, я любовью какое возлюбил тебя? Вечную любовью я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я бы очень хотел, чтобы услышать песню вот «Любовью вечной он возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Прекрасная песня. «Любовью вечную тебя возлюбил, и потому простер к тебе благоволение». Удивительно, как в нашем уме может это вложиться вечная любовь, не имеющая начала и конца, не имеющая границ, вечная любовь. Писание сказано о том, что церковь в последнее время, она должна чем-то отличаться от остальных претендующих на роль церкви. Говорит, Иоанн увидел, явилось на небе великое знамение в Откровении 12.1. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд». Кто это? Это новозаветная церковь уже, объединенная, объединяющая в себе иудеев и язычников, принявших Христа, ставших одним народом, теми ветвями на той лозе, на той маслине, которых держит корень. И Павел говорит, вы стали общником и причастниками сока маслины. И в Откровении 19.8 написано, что этой церкви, его церкви дано, слышите, это не может быть собственными усилиями достигнуто, а дано облечься. Кем дано? От Христа. Он дает нам. Он дает нам белые одежды праведности, когда мы принимаем его своим спасителем и разрешаем ему быть Господом нашей жизни. Дух Пророческий говорит о том, что одежды праведности Христа – это не одежда, которая прикрывает неисповеданный и неоставленный грех. Это не праведность Христа. Праведность Христа покрывает грешника в прошлом, который исповедал и оставил грех. Поэтому мы должны над этим серьезно думать, потому что так написано. «Дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же что это? Это праведность. Что такое праведность? Второзаконие 6.25 ясно написано. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться соблюдать заповеди Божии и быть послушными. В этом будет наша праведность. Не написано, что если будем все выполнять, ни разу не ошибемся, но мы будем стараться. И Господь нас спасет не за то, что мы достигли святости, а за то, что мы стремились к святости. А кому обычно помогают? Тому, кто достигает, или тому, кто стремится? Тому помогает, кто стремится. Вот в этом-то вся суть Евангелия. Христос говорит, я помогу вам, я поддержу вас, я сделаю так, что вы победите. И побеждающий наследует все. В Откровении написано, что есть другая церковь в этом мире, претендующая на роль Церкви Божьей, но она, ее одежда, ее внешний вид, все, что она имеет, оно противоречит тем характеристикам, которые описывают Церковь Божью. Откровение 17 глава с 1 по 6 стих все могут прочитать, кто и что это. Далее, в книге «Песни песни» 6.10. Мне так нравится вот это изречение. Когда движимый Духом Святым Соломон, и когда его невеста, Бог давал им слова, давал мысли, чтобы сравнить отношение Церкви Божьей с Иисусом Христом и наоборот, его с его народом, он говорит, смотрел, и кто это? Кто это, блистающая, как заря? Блистающая, как заря. Дальше. Прекрасная, как что? Прекрасная, как луна. Потом, светлая, как солнце. И еще церковь какой должна быть? Что это означает? Грозная. Это так... Пригласили людей, каким-то образом заманили, да, закрыли двери и сказали так, или каетесь, или конец, да, так, или что? Как эта грозная церковь может быть? Да, хорошая мысль. Грозная имеется в виду порядок, стройность. Вот если вы видите группу солдат, ходящих по городу, расстегнутых, не подпоясавшихся, кто в сапогах, кто в черевеках, кто в туфлях, а кто вообще. Я помню, однажды ехал в поезде, и это было в России, у солдата ехал домой, украли сапоги ночью, зимой. Представьте себе, Он бедный чего? В портянках должен идти теперь, потому что портянки остались. Если вы увидите такую группу вот солдат по городу ходящих, это что, навевает какой-то на вас страх, что ли? Конечно. Уважение? Нет. Но когда вы видите, стройно выступают, вот как эти ребята, равнение направо, смотришь, грудь четвертого видно всегда, или налево, все так четко, как линия. А если они еще в руках что-то держат, то что? Вот сразу, о, тут, что это такое? Что тут, учения какие-то, не война ли началась? Грозность какая-то есть. Я видел, как люди, даже выпившие люди, когда видят милиционера, сразу идут прямо как-то. Да. Сразу трезвеют от одного взгляда. Вот Церковь Божия, присутствие Божьей Церкви должно сразу отрезвлять всех людей. Представитель, один Божий представитель должен сразу своим присутствием что? Распространять святость, Божью святость. Так написано. Христос так делал, пророки так делали, и апостолы поступали так. Одного каждого из них боялись, трепетали перед ними миллионы, боялись. И помните, что говорила королева Мария в отношении Нокса, ведущегося шотландского проповедника? Она говорила: «Я боюсь проповеди Нокса больше, чем любой европейской армии». А потому что он имел смелость, приходил и говорит: ты виновата, если в твоем государстве такие вещи творятся. И когда он проповедовал, особенно в портовых городах, так проповедовал, что моряки, которые слушали, если он что-то рассказывал, а он рассказывал это так, с таким увлечением, с таким духом, что многие начинали кричать: моряки, бросайте ему спасательный пояс, бросайте ему круг спасательный. Потому что он так говорит, человек тонет, тонет, говорит: помогите ему. А те люди действительно обладали божественной силой. Я прошу Господа, чтобы Господь дал и нам такую силу, и Он даст, если мы будем до конца терпеливыми. Сказано, благо, кто ожидает спасения, как? Терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо ему. Христос говорит, терпением вашим что? Спасайте души ваши. Евангелие от Матфея 24, 13, 11, 13 говорит, претерпевший до конца что? Спасется. Претерпевший до конца. Удивительно. Церковь Божья должна быть грозной, как полки со знаменами. Это значит, организация должна быть, организованность. Организованно совершать служение. Я сегодня не могу, у меня сегодня болит, настроения нет, не на ту ногу встал, вот, не того покушал, не так покушал, не доел или переел. И много всяких причин. То работать надо, то трак сломал. Ой, извиняюсь, тут тракистов много. Извиняюсь, братья. Извините, знаю, что вы церковь держите. Пусть Господь вас благословит, поможет. Кто работает, тяжело работает. Такова жизнь сегодня. Но хочу что сказать. Есть главные вопросы. Надо главные вопросы решать, а эти вопросы и решаться. И трак будет работать, и дом будет нормально, и все будет, если мы будем решать основные вопросы в первую очередь. Поэтому искренняя молитва, изучение Библии и проповедь словом и делом. Вот это сегодня три слагаемые нашего успеха. А Божий народ сегодня совершает огромную работу во всем мире. И поэтому люди хотят видеть в нас Иисуса. Они хотят видеть, что мы Его последователи, что мы Его представители. Поэтому Он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Что это означало? Крещение – это не просто обряд. Крещение, согласно Священного Писания, это три главных вопроса. Первое. Вера, что Иисус Христос за мои грехи умер на Голгофском кресте, что Он мои грехи пригвоздил на крест. Это первое означает крещение. Но я принимаю Господа своим Спасителем тогда, когда я понял, что я грешник. А я понял, что я грешник, когда понял, что возмездие за грех – смерть. А я понял, что грех открывается законом Божьим. То есть невозможно принять Иисуса Христа, не понимая закона Божия и его всех важных направлений. Невозможно. Это просто желание людей многих. Я покаялся, я сделал все, что... Ну, что значит покаяться? Покаяться – это означает признать и оставить грех. Вот это покаяние. А если человек говорит, что покаялся, но он продолжает нарушать какую-нибудь заповедь из закона Божия, то этот человек просто сказал, что он грешник, или признал, что он грешник, но он не покаялся. Так однажды Иуда каялся. Помните, что он сказал? «Я продал кровь невинную, предал». сказано, раскаялся. Что это было покаяние? Нет. У него не переменились мысли, не переменились мотивы. Это все не переменилось, и жизнь не изменилась. А жизнь не может измениться, если мотивы не изменились, если мысли не переменились. А мысли не могут измениться, если мы не разрешаем Духу Святому работать над нами через Слово Его. И то, когда мы принимаем Слово Божие, как оно есть, Дух Божий работает тогда, убеждает нас. И тогда думаешь, стоп, я здесь не прав. Здесь неправ, здесь надо так. А как Христос поступал, как пророки поступали, как апостолы поступали? И тогда вспоминаешь, вон что имел в виду апостол Павел в послании к Ефесянам 2:19 и 2:20. Что он говорит там? Что мы основаны на основных трех основаниях. Пророки, апостолы и Христос. Оказывается, так просто. Пророки – Ветхий Завет, апостолы – Новый Завет, и Христос – четыре Евангелия. Это же есть истина. На этом основании мы должны строить свои духовные убеждения. Тогда мы будем в безопасности. А если я построил на двух, а третий отверг, то что, этот дом прочный? Конечно, нет. И поэтому почему так важно сегодня вникать, исследовать, как Христос сказал, исследуйте Священное Писание. Вот смотрите, организация, то, что я говорил, что я вам расскажу в конце. Организация. Я принадлежу Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. Почему? Я пришел к выводу, исследуя Писание, исследуя историю, исследуя пророчество, исследуя историю христианства, сравнивая, сопоставляя. Если кто-то, всегда говорю, бросаю вызов, какой? Разумный, христианский. Пожалуйста, покажите мне из Писания, что я не так понимаю. Я готов изменить свою точку зрения, если я в чем-то заблуждаюсь, потому что я хочу спасения. Покажите. Но если мне говорят, да не надо нас учить, не надо нам говорить, не надо нам проповедовать, я говорю, ну когда меня убери, тогда меня убедите. Да не надо уже, я вижу, вам же ничего не поможет. Скажите, пожалуйста, это меня убеждает? Это меня настраивает становиться вот таким, как те, кто мне это говорят? Да, конечно же, нет. И поэтому истина, она не идет на переговоры со злом. Там нет переговоров. Там конкретно есть прямой путь. И если ты хочешь идти этим прямым путем, всегда помни, он узкий и тернистый. Но Христос им прошел. И если пойдешь за Христом, спасешься. Пойдешь за людьми, погибнешь. Поэтому 5 уровней всемирного церковного управления я обнаружил в церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Посмотрите, почему у нас есть вот члены церкви, потом местная церковь, местная конференция, унионная конференция и генеральная конференция или дивизион. Почему? А оказывается, все просто, это библейские основания. Посмотрите, смотрите внимательно. Члены церкви в ветхозаветное время, это же израильтяне. Каждый из них, кто знал Господа. Дальше, синагога. Это была местная церковь. Когда Христос пришел, много синагог было, помните? Дальше. Местные конференции. Это же левиты. Дальше. Унионные конференции. Это священники. А дивизионная организация или генеральная конференция – это первосвященник. 5 уровней. Куда ты денешься? Так написано. Так было и так будет. Только разные названия. И поэтому, чтобы эти люди могли совершать свое служение, у них же глобальное видение, они на это-то и готовились, их церковь готовила, чтобы в той стране, там помочь. Они должны знать языки, они должны иметь опыт международного служения. Они за счет чего-то должны существовать, поэтому они живут за счет тех десятин, которые поступают отсюда. Эти люди для того, чтобы на своих меньших территориях совершать работу, управлять, руководить церковью, они поступают, живут за счет десятин, которые поступают из местных конференций. Чтобы эти люди, местные конференции, например, поле, небольшой участок, там нужна организация. Как мы читали, Церковь Божия – дом, организм, невеста, Церковь Божия – маслина, все организовано должно быть. Дальше. Местная церковь их поддерживает своими десятинами. А местная церковь поддерживается чем или кем? Членами церкви. А кто дает благословение членам церкви? Господи, видите, вот как этот круг замыкается. Как должна церковь работать? Что можно к этому добавить? Если кто-то хотел добавить, покажите или приведите людей, которые могли бы улучшить, да оно не работает, оно и не будет работать. Христос говорит, что в доме моем, Господь говорит, Малахия 3.10, чтобы была пища, в доме моем. А его дом – это что? Мы, вся церковь, всемирная. Читайте уроки субботней школы, там ясно показано на обратной обложке, кому мы помогаем каждый квартал. Во всем мире, где есть нужда, оказали помощь. Один раз тем, один раз тем, один раз тем. Вот это я понимаю, вот это организация, так и должно быть. Еще одно. Вот этот самолет, совсем недавно разработанный, Boeing 747-8, международный, впервые поднялся в воздух. Общая длина его составляет 76,4 метра. Смотрите, сколько будет брать на борт. 467 пассажиров. И может преодолевать до 14,8 тысяч километров. То есть он с Сан-Франциско будет лететь в Австралию, тоже столько человек везти. Но скажите, пожалуйста, опасность увеличивается садиться в такой самолет? Конечно, потому что если вот тот, например, другие самолеты 200 человек, 250, 180, а это, если уже падает, 1500 человек сразу. Конечно. Все это говорит о том, что нужно что? Еще более работать над этим, еще более совершенствовать, потому что опасности больше. Чем больше церковь, труднее ее управлять. Вы, наверное, обратили внимание, что это пастор Олейник взял сегодня галстук с самолетами. Это самолетики здесь. Это подарок моих друзей. Я когда учился здесь в семинарии в Лос-Анджелесе с 92 по 95-й, жил у врача, доктор Перри, удивительная личность. Он мне многому научил, он мне много показал, как работает организм человека. Я от него многому научился. Мы с ним провели евангельскую программу в Харькове. 234 человека приняло крещение. Он сразу же купил ресторан. В Харькове сегодня это центр. Сделали прекрасное место для церквей в городе Харькове. В прошлом году скоропостижно, 82 года ему было. Он пилот, удивительная личность. Раз и не стало. Я думаю, что повлияли близкие родственники, потому что, я знаю, там была тема у них, и это на него очень повлияло. Он не мог этого выдержать. И вот я, когда был на похоронах, после похорон посетил его супруга, говорит, хочу подарить тебе галстук Алана. Он был пилотом, и здесь много самолетов. Знаете, я посчитал, 365 самолетов здесь, на этой стороне. И подумал, Церковь Божья может быть сравнена также и с международным лайнером. Если ты сел, то ты уже, пожалуйста, помни, что выходить-то уже не надо. Потому что если ты над океаном попытаешься выйти, то что с тобой произойдет? Это верная гибель. Это верная гибель. И я себе подумал, вау, 365 самолетов. На каждый день мне напоминание, что я зашел в этот лайнер и должен оставаться верным Богу до конца, до конечной остановки. А наша конечная остановка какая? Небесная пристань, небесный аэропорт. Я вчера, когда прилетел сюда, просто подумал, апостол Павел никогда и не гадал, что у него будет аэропорт в Миннеаполисе. Прилетаешь здесь в аэропорт Святого Павла. Вот его так назвали. Дал бы Бог, чтобы люди жили так здесь свято, как Павел жил. Поэтому Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Церковь Божья – это те, как говорит Откровение 14.12, отличающиеся тремя признаками Божьи люди. У них терпение святых. Они соблюдают Божьи заповеди, и у них что? Главное – вера в Иисуса. Это написано в Откровении 14.12. Это Божья Церковь. Завтра мы с вами порассуждаем над этим снимком и над этим вопросом, и вы узнаете удивительные вещи, что происходит во Вселенной перед вторым пришествием Христа. Завтра вы узнаете о пророческих периодах, удивительных пророческих периодах, показывающих, где Церковь Божья сегодня находится в потоке исторического времени. Ну и в конечном итоге вы также узнаете о том, что если бы Христос сегодня жил на земле, то Он бы никого из них не прошел. Разве не так? Давайте будем как Христос. Господь нас в этом благословит и поможет нам. Аминь. А я бы хотел пригласить, кому позволяет здоровье